В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему в Ставропольском крае и Псковской области льготные лекарства приходится покупать? Кто не пускает благовещенских новоселов в новый дом? Как построить гараж для ветерана войны из Челябинска? Частные управляющие компании в Ижевске – благо или новая беда? Это в первой части программы. Во второй – Самара. Широка Волга, а переправы нет. Саранск. Как устроить ребенка в сельский детский сад? Петербург. Откуда берутся новые памятники? Кировская область. Село Бобино хранит свои легенды. Томск. Почему французский режиссер похоронен в Сибири? Саратов. Если ребенок хочет петь, пусть поет. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. С начала года в социальных аптеках Ставропольского края вновь образовались очереди. В них выстраиваются пенсионеры, ветераны, инвалиды. Все те, кто пытаются, но не могут получить обещанные государством льготные лекарства.
Нам-то нужно продолжать процесс лечения. И у нас прерывается, понимаете, потом к врачу приходим, и врач теряется. Какие лекарства еще, понимаете, давать потом?
Мало кто из них знает, что по приказу Министерства здравоохранения и социального развития России срок действия прошлогодних рецептов истек 1 января. И теперь льготникам предстоит вновь выстаивать в очередях, теперь уже к врачу, чтобы выписать новый рецепт. В Ставропольском крае об этом узнали с запозданием, что спровоцировало новый ажиотаж в поликлиниках и аптеках. Конечно, не получив лекарство по льготному рецепту, его можно купить по отпускной цене. Однако пенсионерам это не по карману. Единственное, что им остается, искать помощи и поддержки общественных организаций.
Серебролизин стоил ампула 2 копейки, а сейчас вот у нас один даже член Совета ветеранов. Вот я пошел 1200. В коробке 10 ампул, значит, это стоило 20 копеек, сейчас 1200. Вот во сколько? Тысячу раз подняли. Ну, конечно, льготные не получают, потому что, во-первых, их ассортимент и количество, говорят, ежегодно уменьшается. А старики-то вот болеют же. Люди жалуются, что врачи деньги берут. В онкодиспансере было так. Это вот в прошлом году. Очередь утром большая. И объявление. 500 рублей стоит вне очереди. Но кто установил такие таксы? Кто утвердил такой прескурант?
Рассказала глава медкомиссии Совета ветеранов Пятигорска Роза Челюк. Как сообщили в Краевом управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день около 22 тысяч ставропольцев находятся на отсроченном обслуживании, то есть еще не получили льготные лекарства за минувший год. Кроме того, заявка органов здравоохранения на льготные лекарства для 80 тысяч ставропольцев еще не утверждена. Она превышает установленный лимит. Дело сдвинется с мертвой точки тогда, когда Минздрав Ставропольского края внесет поправки в заявку и утвердит необходимый для лечения льготников список медикаментов. По словам руководителя 8-й аптеки Пятигорска, одной из трех социальных аптек города, причину проблемы нужно искать в нашумевшем прошлогоднем скандале вокруг Фонда обязательного медицинского страхования России.
Я так понимаю, что недостаточно лекарств, потому что недостаточное финансирование сейчас идет, и связано это с ФОМСом, то, что все это знают. То, что было в конце этого года, и это было озвучено и в прессе, поэтому, и как всегда, начало года. А начало года всегда у нас были проблемы с поступлением препаратов. Даже не виновата и Ставрополь-фармация. Здесь просто недостаток средств, я так понимаю.
Рассказал директор аптеки Евгений Кожевников. В конце прошлого года его аптеку закрыли на неопределенное время. Здание из муниципальной собственности передали в частную и сейчас ищут новое. Но долги за реализованные льготные лекарства остались. ФОМС рассчитался за них лишь по июль прошлого года. Плюс 140 тысяч долга за 2005. Итого около 350 тысяч рублей. Задолженность также осталась перед 4-й и 9-й социальными аптеками Пятигорска. Впрочем, 10 января первая партия льготных лекарств для лечения сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и эндокринологических заболеваний все же поступила в Ставропольский край. Когда же обязательства перед льготниками будут выполнены полностью, пока неизвестно. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Псков, Анна Липина.
С октября месяца что я там получил?
Да вообще почти ничего не получим. Ну и сейчас вот рецепты выписали, а что мне дадут? Вот пойду сегодня, дадут или не дадут?
Пскович Николай Тимофеев осенью прошлого года перенес инфаркт, получил инвалидность второй группы и вместе с ней льготы на бесплатные лекарства. Но отсутствующие по бесплатным рецептам лекарства Николай Тимофеев вот уже несколько месяцев покупает за наличные. Ежемесячно на это уходит больше 1000 рублей.
Обещает каждый день, что завтра привезут, послезавтра, а его все нет и нет.
Такой ответ часто слышат практически все псковские льготники. Очереди на получение льготных лекарств по рецептам, как в советские времена за дефицитом. Зинаида Антонова тоже льготница. Приехала в аптеку за лекарством от диабета.
Вчера больная с давлением, все аптеки объехала.
В очередной аптеке в отделе льготных рецептов снова отказ.
Нет, замена какая-то.
Нет, у нас нет.
Зато в соседнем отделе за наличный расчет лекарства есть. Зинаида Антонова решила покупать препарат за свои деньги.
104,50.
В конце прошлого года в Федеральном фонде медицинского страхования разгорелся коррупционный скандал. В областном ФОМСе активно обсуждали нехватку финансовых средств.
Я поддерживаю здесь мнение первого заместителя председателя правительства Медведева о том, что это одни мошенники создали эту схему, производят лекарства, другие их направляют в аптеки, третьи распространяют. А это чистое воровство.
Между тем, из-за неудовлетворительного обеспечения лекарствами количество льготников в Псковской области каждый год уменьшается. В 2005 году были недопоставки, в 2006 изменение перечня и фармацевтический дефолт. Государство с деньгами для регионов просчиталось. В прошлом году Псковской области не хватило 110 миллионов рублей. Теперь уже большинство псковских льготников государству не доверяют. Если в 2005 году их было 52 тысячи, в прошлом году уже 30 тысяч. Из них более 4 тысяч нуждаются в дорогостоящем лечении. На них и ушло более 60% общих средств. На остальных денег просто не хватило. Стоимость льготного рецепта по федеральному стандарту 235 рублей, а фактически получается около 600. Люди вынуждены отказываться от соцпакета. В этом году только 28 тысяч псковских льготников пользуются бесплатными рецептами. На региональном уровне власти пытаются принять свои меры регулирования ситуации, говорит врач муниципальной поликлиники номер 1 Ирина Савельева.
Мы приняли решение выписывать медикаменты в первую очередь те, которые нуждаются больные в базовой терапии. По назначению, не по желанию больного, а по назначению по данному заболеванию.
Перечень бесплатных лекарств для льготников сокращен на 600 с лишним позиций. Замена дорогостоящих препаратов на более дешевые аналоги – это экономия государственных денег, говорят чиновники. Но для больных такая теория несовместима с практикой, жалуется льготница Нина Авдеева.
От давления. Очень хорошее лекарство, очень мягкое, хорошо помогает. Тоже уже сняли. И опять надо экспериментировать, да, как пойдет оно или нет.
Псковские чиновники обещают, что в этом году денег на лекарственное обеспечение будет выделено больше, и схема распределения поменяется.
Москва стремится разделить два, так сказать, списка пациентов. Кто-то будет получать именно дорогостоящее лекарство на основании персонифицированных учетов, регистров, которые отправлены в Москву.
Между тем, льготники не перестают жаловаться на отсутствие препаратов в аптеках, и ощутимых изменений пока нет. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 1 января 2007 года дома, где жильцы не выбрали управляющую компанию или не перешли на непосредственное управление, эти дома местная администрация вправе выставить на конкурс и передать их в управление частнику. А что собой представляет сегодня рынок этих услуг? Кто будет бороться за право управлять 3000 многоквартирных домов в Ижевске? Пока 90% их находится буквально под пятой монополиста городского жилищного управления. Граждан, довольных их работой, мне еще встречать не довелось. Зато весь прошлый год на собраниях собственников жилья, проводимых по инициативе местной администрации, жителям рассказывали страшилки. Если они не проголосуют за горжилуправление, то придет частник, взвинтит тарифы, соберет денежки и исчезнет в неизвестном направлении. И вот случай привел пообщаться с первым в Ижевске живым частником в сфере ЖКХ. Это Надежда Табакова, хозяйка общества с ограниченной ответственностью «Ореола». Пусть она отрекомендуется сама.
Фамилия моя Табакова, директор «Ореолы». Я бывший начальник управления автозавода. Наша организация исполнилась 10 лет. Мы занимались и занимаемся давно уже ремонтостроительной деятельностью и как обслуживающая организация «Фабрика ЖО». Я являюсь членом рабочей группы по внедрению жилищного кодекса в жизнь на территории нашей республики. Меня модель как частной управляющей организации решили внедрить в жизнь. И на мне, на нашей работе, отрабатывают критерии подбора частных управляющих организаций, как вообще это должно быть.
Сколько у вас домов?
У нас 64 дома высотных, 277 тысяч квадратных метров жилья.
«Ореола» в Ижевске, благодаря заказным сюжетам в подконтрольных мэрии и средствах массовой информации, стала настоящим пугалом, которым стращают обывателя. А суть 82 судебных исков, которые подали на Табакову чиновники, состояла в том, чтобы оспорить протоколы общих собраний, которыми был узаконен выбор «Ореолы» в качестве управляющей компании. Все суды Надежда Табакова выиграла. Вот к Табаковой пришли два десятка старших по домам, активистов домовых комитетов из микрорайонов автозавода, чтобы непосредственно у нее узнать, чем отличается «Ореола» от горжелуправления, как правильно выбрать управляющую компанию.
Для меня это был подарок судьбы. Это вот каждый месяц идти в ГЖУ, каждый месяц клянчик, дайте деньги на зарплату, дайте деньги на то, дайте деньги на это, да. Говорю, никогда не должно быть посредника между жителем и теми, кто собирает деньги. Считайте, я статус Костина. Вы попробуйте к Костину попадите, я не могу попасть к нему. А вот у меня четверг приемный день. Ко мне любой житель может прийти с любым вопросом. Не должно быть между нами кого-то, вот жители планируют, а перед ними шестерка, та, которая не имеет денег. Ты ей говоришь, вот надо это сделать. А она говорит, извините, я не могу, потому что мне ГЖУ не дали денег. А вы попросите в ГЖУ? Нет, мы не попросим, мы боимся. Попросить ГЖУ, они возьмут с нами контракт расторгнуть. А это правда.
А нет ли противоречия в том, что муниципальные коммунальщики вечно ссылаются на нехватку средств, мол, поэтому обслуживают и ремонты не на что производить.
Вы бойтесь муниципалов. Я пришла работать. Я буду хорошо работать. Я буду вкладывать много денег, потому что вкладывая деньги, я зарабатываю прибыль. Моя компания будет расти, цвести. Чем больше я буду делать у вас работ, тем буду я сильнее и богаче. Чем я буду сильнее и богаче, тем вы лучше будете со мной заключать договор, я вам нужна буду. И частник чем еще хорошо? Он пришел работать, но он хочет долго-долго работать. Ему не хочется где-то там что-то искать. Вот я ЖКХшник, я не могу не учиться. Не продавать, не торговать, не лечить. Я ЖКХшник. Вот я это могу делать. Я хочу это делать. Вот деньги, которые мне заплатят, я еще свои вложу. Я еще кредит возьму, чтобы только сделать капитальный ремонт, чтобы они со мной еще на 3 года заключили договор. Прибыль. Вот хоть и говорят, что это убыточное ЖКХ. Да не убыточное. При условии работы это прибыльное предприятие. При условии собирания денег убыточное.
Официальную точку зрения на частные управляющие компании в Ижевске я попросила высказать начальника департамента горжелуправления Сергея Попова.
Управляющая компания есть управляющая компания. Надо проводить начисления, надо иметь программу, надо садить специалистов, которые этим занимаются, начислять субсидии, надо заключать договоры с поставщиками, надо заключать договоры на обслуживание, потому что она же не может сама обслуживать. Поэтому там очень много вопросов и очень много претензий, особенно у жителей пошли. Хотели ведь у нас перекинуть всю коммуналку на частные такие вот структуры. Но когда они все просчитали, когда они все посмотрели, они махнули на это рукой и сказали, лучше заниматься строительством.
Надежда Табакова считает, что монополию горжелуправления должны разрушить сильные обслуживающие организации. Пока по следам «Ореолы» идут 6-7 частных компаний, в большинстве возникшие как раз на базе жилищно-ремонтных предприятий. Муниципалитет с большой неохотой и капризами отдает им в управление дома, но процесс пошел. Для «Радио Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Виктору Васильевичу Мореву, инвалиду Великой Отечественной войны, который в феврале отметит 83-летие, государство выделило автомобиль АК. Только вот куда старик его будет ставить, чиновники подумать не удосужились.
Меня выделяют бесплатную машину
Акут. А раз выделили машину бесплатно, значит, инвалиду отец войны должны предоставить гараж не дальше 500 метров от дома.
В ближайшем радиусе от дома Виктора Морева гаражей стоит немало. Только вот нет среди них тех, что принадлежат инвалидам Великой Отечественной. Районная администрация никак не может изыскать возможность выделения участка под крохотное сооружение, куда пожилой человек мог бы ставить свою АКУ.
Гаражи давали для инвалидов около дома. Понастроили гаражов столько, одни, ну, прям скажу чисто сердечно, высшие органы власти забрали. Там уже иномарки ездят, те марки все гаражи заняли. Большие чины имеют гаражи на нашем месте, а нам дулю.
Впрочем, районной администрации надо отдать ей должное. Старается, чтобы инвалид войны чувствовал, что для него делается все возможное. Мореву предлагали место на стоянке напротив дома. Но когда он пришел туда, чтобы договориться о парковке, знающие люди ему поведали, что эту стоянку готовят под снос. Затем последовало еще одно заманчивое предложение.
Они мне теперь дают место под гараж строиться, аж в Механическом районе, двумя пересадками доехать.
Место, которое старику предложили, находится за 3-9 земель от дома Виктора Васильевича. Уяснив, наконец, что над ним просто издеваются, инвалид войны обратился к депутату городской думы и правозащитнику Алексею Севастьянову.
Если Севастьянов не поможет, а больше идти негде, да. Вот администрация ничего не дали. Они говорят, у нас нет места, везде все занято, везде кооперативы, кооперативы объявили, все забрали, и где ничего нет.
Сам Алексей Севастьянов вот как комментирует этот случай.
Человек, о котором мы говорим, Морев, он имел все законные основания на получение места для гаража. Между тем мы видим, что для предпринимательских целей такие места выделяются, и они есть повсюду, по всему городу. Есть гаражные кооперативы, которые с прибылью продают эти места. Есть просто частные компании продают. А ветерану войны такое место не выделяется. Потому что, естественно, что в силу закона он требует выделения такого места бесплатно. Взятки он заплатить не может. К сожалению, эта практика не единичная в нашем городе, и такие случаи периодически появляются.
Виктор Морев получил ранение, будучи 20-летним юношей. Он воевал на Первом Украинском фронте, в 1-й гвардейской танковой армии, 31-м танковом корпусе, в 367-м тяжелом артиллерийском самоходном полку. Был ранен в бою под Львовом. Несколько осколков до сих пор сидят в его левом плече. Чиновники же ссылаются то на отсутствие водительских прав у старика, то на отсутствие свободных площадей в окрестностях его дома, и раз за разом разворачивают просителя. Его АК, на который дедушку обычно возит внучка, сейчас стоит у родственников, и пользоваться он ей, по сути, не может. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Уже больше полугода пустует новый пятиэтажный дом на окраине Благовещенска. Все это время люди не могут въехать в свои квартиры из-за того, что дом построен на территории Благовещенского района, а коммуникации принадлежат жилищно-коммунальному хозяйству города Благовещенска. Городские власти не хотят подключать дом, который находится на чужой территории, хотя толком никто не может объяснить, где проходит та самая административная граница между городом и районом. Новый дом фактически находится в городской черте, однако городским не считается. В то же время есть деревни и поселки, жители которых считаются горожанами, и это при том, что их дома расположены в десятках километров от Благовещенска. Никто из несостоявшихся новоселов городской пятиэтажки представить не мог, какие их ждут приключения при покупке жилья.
Дом готов с августа месяца. То есть я элементарно, может быть, я юридически не подвязан там в каких-то тонкостях, да, но я вот реально не могу, в моей голове нет представления, почему стоит готовый к эксплуатации жилой дом, причем не на одну семью, а как бы, да, 95 квартир и столько народу просто вот стоят на улице и мерзнут. То есть нас кормят завтраками месяц, через неделю, нас обманывают, нам говорят, что все готово, все хорошо, завтра-послезавтра въедете. И вот вам результат, посмотрите, мы стоим, мерзнем на улице. Новый год мы отмечали на улице.
Большинство несостоявшихся собственников влезли в кредиты при покупке квартиры и сейчас продолжают жить в съемном жилье.
Я лично продал, у меня была однокомнатная квартира в городе. Значит, у меня должен был появиться ребенок летом. Значит, жена была беременная, хотел сделать подарок семье. Вот сделал подарок, купил по стоимости уже готового дома себе квартиру, решил увеличить себе площадь. Продал однокомнатную, купил здесь, взял еще кредит. Вот на данный момент приходится снимать уже полгода квартиру за 8 тысяч в месяц и платить еще кредит. То есть все очень весело.
У нас тоже похожая ситуация. Мы продали комнату в общежитии. И вот тоже к рождению нашего ребенка хотели приобрести квартиру. Ну, приобрели примерно так же. Вот ждем. За это время ребенок родился, уже подрос. Ребенку скоро годик. Никаких изменений в плане у нас жилищных условий нет. Мы ждем, надеемся. Вот. И хотелось бы, конечно, обратиться к людям, которые что-то могут для нас сделать. Уже не знаем, куда, правда, что и кого просить. Ну, сделайте хоть для нас что-нибудь, к мэру обращаться или куда уже, мы не знаем. Никто нам не может помочь.
Невнятно отреагировал на проблему мэр Благовещенска Александр Мигуля. На интернет-конференции он посоветовал горожанам не покупать квартиры в этом районе, поскольку совершенно непонятна ситуация с муниципальными образованиями. Кто будет отделяться от кого и к кому в дальнейшем будет присоединяться. Так, по словам мэра, может получиться, что человек, купивший квартиру в Благовещенске, завтра может стать жителем уже Благовещенского района. А районная прописка не несет особых благ. В городе с ней будет непросто найти работу, устроить ребенка в детский сад или школу. Городские власти считают, что в данном случае застройщик обманул людей, заманил дешевыми квартирами на отшибе, хотя прекрасно понимал, что заселиться в дом без адреса будет непросто. Вообще цифры и названия в этой истории символичны. Возвела недоступный для жильцов дом фирма «Гарантия». В дальнейшем строению присвоили литер номер 13. Несостоявшиеся новоселы меньше всего винят в своих бедах застройщика. Строительная фирма, по их словам, сегодня делает все возможное, чтобы бесхозный дом не успел прийти в негодность, дожидаясь своих хозяев.
Охраняет его на данный момент чисто из человеческих соображений та организация, которая построила этот дом, для того, чтобы не разрушить его, не разморозить всю эту систему. Он просто по-человечески платит по 150 тысяч в месяц за отопление, только чтобы отапливать на минимум и поддерживать тепло в этом доме. И охрану, охрана тут присутствует, чтобы не добили его до конца. То есть мы ему пока признательны очень, очень в этом плане. И надеемся, что он все-таки пока не бросит этот дом.
В дальнейшем люди собираются стать самоселами, заехать в квартиры, не имея на то ордеров. Иначе есть опасность, что дом могут просто расточить по кирпичам. Если власти города и района в итоге не разберутся, кому принадлежит дом на окраине, то этот вопрос будет решаться уже в суде. Для Радио Свобода Антон Луздин, Благовещенск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете сообщать на наш пейджер по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. 66 рыбаков сняли спасатели с отколовшейся льдины у берегов Сахалина в районе поселка Охотский. Никто не пострадал. Как сообщает Тартас со ссылкой на региональный центр МЧС, спасательная операция завершена. Штормовое предупреждение объявлено в Смоленской, Тверской и Московской областях. В Турции задержаны трое подозреваемых в убийстве вчера в Стамбуле известного журналиста-армянина Гранта Динка. Друзья и коллеги Динка считают, что мотив преступления политический. Духовный лидер турецких армян, патриарх Месроп, объявил 15-дневный траур по Гранту Динку. Взломан официальный сайт Горбачев фонда. На первой странице сайта размещены фотографии и сообщения, напоминающие о вводе советских войск в Баку 20 января 1990 года, когда в столкновениях погибли 134 мирных жителя. В Лондоне арестована помощник премьер-министра Великобритании Тони Блэра в ходе расследования коррупционного скандала. Рут Тернер была допрошена, затем отпущена под залог. Полиция проводит расследование в связи с появившейся информацией, что Лейбористка и другие партии в обмен на финансовую поддержку обеспечивают места в Палате лордов. Российский грузовой корабль «Прогресс» пристыковался в субботу к Международной космической станции. Суд США приговорил бывшего депутата Палаты представителей Конгресса к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Республиканец Боб Ней на суде в прошлом году признался, что за деньги способствовал получению политических льгот в Конгрессе. В Белграде полиция обнаружила похожее на взрывное устройство, закрепленное под автомобилем, которым пользуется лидер одной из прозападных партий. В воскресенье в Сербии парламентские выборы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Село Рождественное, расположенное на правом берегу Волги, с начала января лишилось транспортного сообщения с Самарой. Единственное средство транспорта, доставляющее рождественцев в Самару, аэрокатер на воздушной подушке «Пилигрим». По расписанию, каждые 2 часа катер должен делать один рейс между Рождественно и Самарой. Но 2 катера, каждый из которых рассчитан на 8 пассажиров, не могут сразу перевезти всех желающих. Каждое утро на работу в Самару ездят около 1500 сельчан. Всего в Рождественно проживает 5000 человек, рассказывает Вячеслав Панфилов.
Вчера вот приехал, 2,5 часа отстоял на той стороне, переехал сюда, вот отсюда, не знаю теперь как.
Переправа из Рождественно в Самару с помощью катера на воздушной подушке не всем по карману. Билет стоит минимум 100 рублей. Для людей, зарплата которых 2-3 тысячи рублей, дорога в Самару оказывается разорительной для семейного бюджета. Поэтому многие жители Рождественно, работающие в Самаре, вынуждены сегодня брать отпуска за свой счет, поделилась Ольга Василькова.
Это, конечно, дорого. Не все могут платить. Какая обязательно зарплата не была, все равно. А сейчас мизер получает. Ну что получает? 2-3 тысячи, ну 5 тысяч. А почему средняя зарплата у нас такая высокая, непонятно. Я вообще никогда не получала таких денег. Ну, получаю сейчас 2 тысячи больше с работы. На одну дорогу только сколько денег уйдет. Не любят людей, наверное. Когда власти для людей что-то делали? По-моему, сейчас еще хуже, чем раньше было.
Как сообщили в транспортном отделе Самарской мэрии, перевозкой пассажиров из Самары в Рождественно с помощью катера на воздушной подушке занимается частная фирма. И муниципалитет не может влиять на стоимость проезда. Волга до сих пор так и не покрылась льдом, поэтому пешая переправа из Самары в Рождественно отсутствует. По этой же причине через Волгу запрещен проезд автомобилей и санных извозчиков. Губернские власти также делают вид, что не замечают проблему с переправой через Волгу, рассказывает Андрей Островский.
Ну, конечно, нехорошо. Надо же как-то делать переправу, а не так просто людей бросать на произвол судей. Они здесь же работают, надо же деньги зарабатывать, семью кормить. Надо думать о людях. Ну, там же сколько, там целый поселок, о них надо думать, прежде всего. Зачем начальство существует? Для того, чтобы думать, решать вопрос, а не просто так сидеть, деньги гребать.
Продолжает Юрий Фадеев.
Люди должны пользоваться переправой, которые живут на правом берегу Волги в Рождественном. Я считаю, что должно быть для них какие-то созданные условия по переправе. Тем более, что Волга-то вскрыта.
По мнению простых людей, выход в сложившейся ситуации есть. Еще 3 года назад зимой работала переправа на вертолете. Цены на билет были доступные. Однако затем власти приняли решение отказаться от воздушной переправы, сославшись на нехватку средств, рассказывает Ольга Василькова.
Ну, единственный есть вариант, или на подушке воздушной, или же вертолет. Но вертолет это дешевле. Ну, мало народ туда помещает. Если регулярно, так же, как автобус сделать, вот постоянно или трамвай есть, только так. И меньше брать денег.
Продолжает Андрей Островский.
Ну что там, там же можно все сделать. Есть на подушках же суда. Ну, дорого, пусть доплачивают, на деньгах сидят. У нас же вон вот фонд-то где, что экономит? Своих людей обижает, живут как попало на помойках.
Требуя наладить регулярное транспортное сообщение между Рождественно и Самарой, жители села направили обращение в адрес губернатора Константина Титова и президента Владимира Путина. Если проблема с переправой в Самару не будет решена, рождественцы оставляют за собой право провести акции протеста. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Мордовия, Игорь Телин.
Какой второй ребенок? С одним разобраться тут не можем даже. Так что в решении проблемы демографической, что угодно пускай президент говорит, но мы пас.
Причина такого заявления Алексея Василькина, жителя села Батушево Атяшевского района Мордовии, невозможность обустроить жизнь своей семьи, в которой всего 3 человека. Он сам, жена и 4-летний сын. Сам Алексей работает в местной школе. Там же несколько лет назад трудилась его жена Валентина. С рождением ребенка ушла в декрет, а на работу так и не вернулась. Занимается домашним хозяйством, живностью на подворье, воспитывает сына. Зарплаты Алексея семье не хватает. Нужно бы и Валентине выйти на работу, но сделать этого она не может. Некуда деть малыша. Ни бабушек, ни дедушек у Василькиных нет, так что самим справляться приходится.
Он сейчас в таком возрасте, его одного ставить никак нельзя. Он всюду лезет, спички зажигает, все открывает. Так что чревато его оставлять одного, а дедушки, бабушки нет, чтобы пусть на грудине.
Иногда молодым родителям надо съездить по делам или в столицу Мордовии Саранск, или в районный центр. Выручает в таких случаях соседка Анна Ивановна. Готова бы всегда, каждый день им помогать, говорит. Да сил уже нет.
Малыша-то приводят, не каждый день, конечно, редко. Нести некуда ребенка. Соседи просят, отказать неудобно. Иногда они мне тоже водички принесут или что-то, хлебушка на коржок принесут. А за ребенком 4 годика я, конечно, не могу следить. Бегает хоть по комнате, хоть в чуланчик пойдет, то в спальню пойдет. Я пока за ним иду, я спотыкаюсь, сама падаю.
В селе есть детский сад, но количество мест в его единственной группе, в которой вместе дети самого разного возраста, ограничено. Увеличить численность группы или открыть еще одну ни у сельхозпредприятия, ни у местной администрации нет. 4 человека работают у нас, говорит заведующая Галина Ивановна. Это кроме нее самой один воспитатель, нянечка и повар. Если набирать еще одну группу, надо бы и штат увеличить, и помещение расширить.
И сотрудников, и инвентарь, и... Много нам требуется, и особенно мы нуждаемся, если открыть вторую группу, это в пищеблоке.
Но денег на это у местных властей нет. Обращение в Министерство образования Мордовии результаты не приносит. Оттуда приходят ответы, суть которых – детский сад находится на балансе местной администрации, так что ей самой надо изыскивать средства и на функционирование дошкольного учреждения, и на возможное расширение групп. Тогда написали в Министерство финансов Республики с просьбой о выделении уже району дополнительных средств, чтобы он мог потратить их на увеличение мест в Батушевском детском саду. Ответ из Минфина был получен более чем непонятный по содержанию, но по сути ясный. Денег не будет. Про детский сад там было только в одном абзаце. Два других – про наполняемость классов сельских школ учениками.
Как можно связать эту группу вот с наполняемостью класса, значит, это вот у нас тоже пока не укладывается в голове, да.
Пока районные чиновники пытаются уместить в своих головах ответ Министерства финансов Мордовии, батушевские дети и их родители продолжают стоять в очереди на получение места в детском саду. Пока что часть мам вынуждена сидеть дома со своими малышами. Некоторым семьям помогают родители. Но до поры до времени.
Сейчас опять начнется сезон огородов, а нам вообще не... будет кризис опять. Сейчас еще зимой, ладно, бабушки делаем, нет таких. Нам не с кем оставлять ребенка. Вот. Ну, нужно бы.
27 детей посещают сельский детский сад. При этом еще 19 малышей и их родители ожидают своей очереди. Некоторые в этой самой очереди уже 2 года. Очередники примерно уже знают, когда освободится место для их ребенка. Для некоторых ожидание может растянуться также на несколько лет. А кто-то из сельских малышей может даже никогда не услышать, как рассказывает сказки единственный в селе воспитатель тетя Лариса. В школу придется идти.
Кощейка воткнулся и воткнулся головой в сугроб. Баба-яга вытащила его.
Для радио «Свобода» Игорь Телин, село Батушево, Атяшевский район Мордовии.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода».
В эфире «Петербург». Татьяна Вольская. За последние 2 десятилетия в Петербурге появилось больше памятников, чем за предыдущие 3 столетия. Многие не без основания считают, что эти скульптуры, иные из которых, как, например, знаменитая «Башня мира» на Сенной площади, являются подарками, не всегда служат украшением города. С одной стороны, Петербург наводнили птички, кошки, зайчики, городовые, фонарщики. С другой стороны, краеведы очень хотели бы знать, куда, например, делись подлинные старинные фонари Невского проспекта, ценнейшие памятники старинной техники, исчезнувшие во время реконструкции в 2001 году, а также где сейчас 2 прекрасных золоченых фонаря, десятки лет украшавших торговый дом «Штоль и Шмидт» на Малой Морской. Грустные вопросы можно умножать до бесконечности, как и список новых сомнительных скульптурных украшений города, мало-помалу заменяющих то, что веками радовало глаз горожан. Выступить против этой подмены решили участники митинга, прошедшего 17 января на площади Ломоносова. Последней каплей стал скандал, разгоревшийся из-за памятника Андрею Первозванному, который должны были установить еще в 1996 году. Именно тогда проведенный общественными организациями конкурс выиграл Вячеслав Чеботарь. А теперь Союз художников провел альтернативный конкурс, и зачем он понадобился, не может понять участник митинга Евгений Анучин.
Прошло уже вот два тура, как я понял, но это все очень тихо было. Но сам образ Андрея Первозванного, который нам пришел от священного предания, который наполнен необычайно сильной энергетикой, он не может остаться в туне, и поэтому, естественно, он в том или ином виде должен появиться. Но я видел тот памятник, который Вячеслав Чеботарь еще 10 лет назад. Он меня так восхитил, что я думаю, это, вероятно, то самое чудо, которое могло бы наш город подвинуть к тому, чтобы он стал действительно культурной столицей.
Много споров было по поводу места для памятника Андрею Первозванному.
Сначала предполагалось при впадении реки Охты в реку Неву. Сейчас найдено более оптимальное место, на мой взгляд. Это вот в Кронштадте. Если дамба будет достроена, это, конечно, будет очень достойное место. Так что мы одновременно сейчас связываем две идеи. Достройку нашей дамбы, появление памятника достойного нашего города Андрея Первозванного.
Но этот памятник – частный случай. Больше всего возмущает протестующих деятельность главы Петербургского союза художников Альберта Чаркина, абсолютного лидера по установке скульптур в Петербурге. Столько в Петербурге не установили ни Клод, ни Аникушин, ни другие мастера. Скульптуры Анны Иоанновны с Рабчонком, работы «Расстрельный», например, созданная для одной из площадей города, стоит в Русском музее. А творения Чаркина, Городовой, Александр Невский, Остап Бендер, Сергей Есенин, Собачки и кошечки на Садовой, Чкалов, Петр I и многие другие скульптуры за последние 10 лет буквально наводнили город. Но недовольны люди не только этим, говорит член общественного комитета по проведению общественных конкурсов Николай Никитин.
На протяжении ряда лет идет сильное злоупотребление установкой памятников в городе. По правде говоря, это коррупция откровенная. Конкурсы пренебрегаются, если они проводятся, то совершенно для определенной когорты людей, для членов Союза художников, которые возглавляет Чаркин. Естественно, Чаркин, как в сталинские времена, как главный начальник, он все и ставит. Без конкурсов, без обсуждения. И в итоге в течение 10 лет появилось огромное количество памятников, которые совершенно не соответствует историческому облику Петербурга, его уровню. Мы настаиваем на проведении общественных конкурсов всегда, начало которого было положено в 1996 году, когда победил Чеботарь с памятником Андрею Первозванному. До сих пор этот проект не реализован, мы настаиваем о скорейшем его реализации. Очень много слабых вещей, уж не говоря о так называемых малых форм собачек и кошек. Ставится памятник городоначальнику, непонятно. Ставится без конкурса памятники Гоголю, Александру Невскому, Тургеневу, вот все слабые. Чаркин берет пример с Церетели.
Требование протестующих – восстановить честные открытые конкурсы, говорит представитель благотворительного фонда художника Чеботаря Валерий Черков.
Нету диалога между властью города и жителями города. И все нововведения, они противоречат развитию города.
Не позволяйте Чаркину сорить своими скульптурами. Наш город не мусорное ведро, было написано на одном из плакатов протестующих. Надо сказать, что проблема касается далеко не одного Петербурга. По всей стране устанавливаются памятники, чье качество и уместность вызывают сомнения. И Ленинградская область одна из первых в этом ряду. Даже если взять только скульптуры все того же Альберта Чаркина, то он успел воздвигнуть памятник Меньшикову в Колпино, Александру Невскому в Репино, а теперь хочет осчастливить старую Ладогу огромной статуи князя Рюрика. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Петербург.
В эфире село Бобино Вятской губернии Екатерина Лушникова.
Наше Бобино величавое, как 600 лет стоит на земле. Сколько видано, перевидано, я поведаю это тебе.
Эту песенку Раиса Ложкина сочинила о старинном селе Бобино. Здесь живет она уже 30 лет и преподает краеведение в местной школе. По инициативе сельской учительницы в школьном дворе был установлен необычный памятник. Монумент посвящен не герою войны или труда, и вообще даже не человеку. Это памятник собаке, спасшей своего хозяина.
Объездчик леса Панкратов Владимир возвращался с обхода своего участка. Это было под вечер, уже темно, наверное. Он возвращался без ружья, без собаки. На него напали волки. До дома оставалось 30 метров. Он позвал собаку. Вот она сорвалась с цепи, прибежала к нему на помощь. В это время он убежал за ружьем. Пока он бегал, вернулся, собака уже была растерзана.
Егерь установил на месте трагедии памятный камень с надписью «От благодарного хозяина моему верному другу». Бобки. Необычный памятник простоял в лесу почти 100 лет, пережил несколько войн и революций, но уже в наши дни неизвестный вандал разбил его на мелкие кусочки.
Вот орудие вандализма валялось рядом. Камни разбросаны в радиусе 100 метров. Там рядом пруд, и даже в пруду вот эти камни были. Мы с ребятами все эти камни собрали, лазили даже в пруд, там доставали эти камни, положили на место, где памятник стоял, огородили, поставили табличку и 20 лет ухаживали.
А потом ребята из краеведческого кружка решили восстановить памятник Бобке. Но поставить его уже не в глухом лесу, а в школьном дворе, так, чтобы все знали про подвиг собаки. Деньги на этот деревенский монумент собирали всем миром, по копеечке. А вот камень для памятника долго не могли подыскать. Нашли его совершенно случайно, на пустыре.
Я когда увидела камень, говорю, все, говорю, нам ничего не надо больше искать, он подходит, это гранит. Откуда он взялся? Когда в 50-е годы ломали памятник Сталину, демонтировали в городе Кирове памятник Сталину. Памятник был сделан из гранита, который привезен из Финляндии, красный гранит.
По странной иронии истории, камень, бывший некогда частью монумента Сталину, стал памятником собаке и украшает теперь школьный двор.
И туристы приходят, и жители местные, и дети подходят к памятнику, цветочки кладут.
Продолжает ученица 8 класса Женя Якушева.
Да, мы венки плели и туда так просто повесили. Как бы даже жалко было вот эту вот собаку Бобку. То, что она за своего хозяина вступилась. И, может быть, у некоторых сердца встрепетнутся, как вот она поступила ради человека.
Здесь в глухом бору, меж крутых холмов, основали жилище свое, и отсюда жизнь возродилась, так возникло и наше село.
Екатерина Лушникова из села Бобино Вятской губернии для Радио Свобода.
В эфире Томск. Николай Погодаев. 17 января театральная общественность Томска прощалась с французским режиссером Луи Пакетом. Ему было немногим более 50. Работал в России около 10 лет. Часть этого времени приходится на Томск. Поставил Лес Островского в местном ТЮЗе и Ромула Великого в театре «Скоморох». Последнее время работал во Франции, работал очень много и самоотверженно. Собирался вновь переехать в Томск, но заболел воспалением легких, запустил болезнь, а когда хватился, врачи были уже бессильны. О своем друге и коллеге рассказывает скульптор Леонтий Усов.
Интересно было, когда он приехал 10 лет назад ставить лес, и все с недоверием, даже великий Олег Афанасьев с недоверием отнес. Но когда поставили спектакль, Олег сказал, смотрите, какой режиссер он взял, поставил не как национального драматурга Островского, а как всемирного. И когда мы съездили в Костроме на фестивале Островского, был спектакль признан лучшим, ну, а так говорится о многом. Веселый был. Ну, конечно, он, как всякий режиссер и актер, он был подвержен всяким спадам настроения.
Урна с прахом режиссера захоронена в Томске в соответствии с волей покойного. Что стоит за этим решением французского режиссера? Председатель Творческого союза художников Томска Олег Кислицкий.
Мне кажется, что Луи Пакет был абсолютно томским человеком. И мне вот до сих пор не хватает. Я иду по улице, я думаю, вот он сейчас где-то там появится. Но Луи говорил, что вот здесь жизнь, вот здесь она бьется, колотится, движется, клубится. Ну и был абсолютным сибиряком, с моей точки зрения, с французским акцентом.
Продолжает Ольга Калинина-Сулакшина, хорошо знавшая Луи Пакета, дружившая с ним, гостившая у него во Франции, завсегдатай его спектаклей в Томске.
Меня потрясал просто искренностью, душевностью, простотой. И было такое ощущение, что он наш, томич, земляк из Сибири, хотя и говорил иногда с акцентом, если очень долго не был в России. И выглядел, так сказать, необычно все-таки француз, но что-то было в нем родное и близкое. Он просто говорил, что он чувствует себя здесь как дома.
На панихиде, которая состоялась в мастерской скульптора Леонтия Усова, была, естественно, и жена Луи Пакета, актриса Ольга Таргаева Пакет. Когда стало известно, что болезнь Луи опасно обострилась, друзья помогли ей спешно вылететь во Францию. Ольга успела встретиться с мужем буквально за день до его смерти.
Я очень благодарна Луи Пакету и жизни за то, что он меня свела, правда, на какой-то короткий момент, с ним за то, что он мне дал, потому что это было абсолютно замечательно. Мы страдали иногда друг без друга, потому что мы жили в разных странах периодически, потому что он работал в театре во Франции, я работала здесь. Он мне звонил, у меня очень много его писем, которые он мне писал. Он меня познакомил с большим количеством людей во Франции. И надо сказать, что это был очень сильный человек. Это был режиссер, который работал для актеров, а не для себя. Именно поэтому он нашел сторонников в ТЮЗе, где он работал, и единомышленников. И люди просто с восторгом, с удовольствием работали с ним. И даже когда он уезжал, актеры бесплатно сами собирались для репетиции Леса Островского, чтобы репетировать, чтобы сохранить спектакль для его приезда.
Томские театралы, конечно же, долго будут помнить спектакли талантливого французского режиссера, искренне любившего Сибирь, Томск и не ожидавшего, что всего лишь в 50 с небольшим он обретет вечную томскую прописку. Николай Погодаев, Томск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов, Ольга Бакуткина. «Зимняя сказка» – так назывался рождественский хоровой фестиваль в Праге, на котором саратовский ансамбль «Гармония» занял второе место. Это уже шестой международный фестиваль в жизни ансамбля, причем каждый раз юные хористы занимают призовые места. Что удивительно, хор школьный, и поют в нем самые обычные дети. Музыкальный руководитель и дирижер «Гармонии» Светлана Царева считает, что нельзя отказать ребенку в желании петь.
Беру всех совершенно, без голоса, без слуха, всех подряд беру, было бы желание. Потому что, в принципе, если ребенок хочет, он все равно запоет. Через полгода, через год, может, даже через два. Терплю, терпеливо жду, но все равно поют. А главное, что увидишь, что человеку хочется. Ну, как можно отказать, когда ребенок хочет петь?
Почему дети приходят в хор, тем более мальчики, которым, казалось бы, ближе спорт, например, бокс?
Я не люблю драться просто. Я потому что раньше бальными танцами занимался. Теперь футболом, бальные танцы бросил. Я еще в музыкальную школу хожу.
Мне очень нравится здесь. Здесь очень общительные дети. И очень хорошие песни мы поем. «Зимняя сказка». Чехи, когда мы ездили на этот фестиваль, мне очень понравилась наша композиция, которую мы исполняли.
Я люблю петь. Мне нравятся веселые песни. Всегда нравится петь на русском языке. На своем проще петь, чем на английском, там, на немецком.
Ансамбль «Гармония» был создан в 93-м году, когда в гимназии номер 1 был открыт класс с углубленным изучением немецкого языка и ранним музыкальным воспитанием по методике композитора и педагога из Германии Эдит Нотдорф. Основой репертуара была музыка немецких классиков и русских композиторов XIX века. Участие в международных фестивалях заставило запеть на английском, итальянском и даже японском языках, а визитной карточкой ансамбля стали русские песни. Конечно, участие в фестивалях удовольствие дорогое. Отчасти поэтому из 70 человек за границу могут поехать около 30. Одна поездка обходится родителям в 500 евро. Но Светлана Царева считает, что это хорошее вложение в будущее ребенка.
Я, в общем, с этими родителями согласна, что лучше сейчас эти деньги заплатить, чем неизвестно, куда он здесь у нас может завернуть мимо коллектива. Во-первых, конечно, они видят огромное количество хорошего, красивого, интересного, видят уровень жизни, к чему надо стремиться. Ну и слышат, опять-таки, как другие поют, тоже к чему надо стремиться.
Светлана Царева работает хормейстером уже 36 лет и видит, как меняются от поколения к поколению дети.
Раньше, боже упаси, если у малышей у кого-то не получается, старший с ними вызобрет, выучат, все подтянут до своего уровня и сделал чести, чтобы все до одного в партии пели идеально. Сейчас нет, каждый за себя. Ну, я же пою. Я говорю, да вы все у меня хорошо поете вместе, только не звучит. Может быть, теряется и вот это отношение вот к тому хоровому пению, потому что никуда не денешься. Голос и душа. Вот тогда все получится. Если есть голоса, не всегда есть душа. А зачастую еще и голосов все меньше, меньше и меньше. Вообще, это редкость огромная сейчас. Дети с хорошим слухом, с хорошим голосом.
Причиной потери слуха и голоса нашими детьми стали атрибуты современной жизни – сотовые телефоны, плееры.
Ну а наши дискотеки, 50% слух после них ребенок теряет, и в течение полусуток только он может восстановиться этот слух. Вот вся беда в этом. Телефоны, наушники, плееры. И они вообще привыкают очень громко слушать, поэтому со слухом, конечно, прям вот проблемы начинаются. Раньше такого не было. Уж мелодию, первый голос всегда точно, совершенно идеально пел. Сейчас мы мелодию выстраиваем очень долго. Фестиваль, когда готовимся, это уже приходится ой-ой-ой, как шлифовать.
Вероятно, удача ансамбля «Гармония» зависит от атмосферы доверия между педагогом и детьми, малышами и старшеклассниками.
Младшие на них с восторгом, те на них покровительственно. Так это, ну, какой-то семейный такой у нас немножко ансамбль. Получается так, старшие за младшие, младшие на старших, глядя, равняются. Где-то и спеть замечательно, все очень здорово, а где-то и пообщаться, и все новости у них здесь они обменивают. Ну, вот такого плана уже у нас коллектив получается.
«За окном плюс +2». Хмурое небо обещает очередной дождь, но с первыми музыкальными тактами в класс врывается настоящая зима, заставляя юных хористов поверить, что единство души и голоса способны творить чудеса. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Наталья Гуреева, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, наш пейджер продолжает работать, и вы можете в любое время высказать свое мнение о прозвучавших репортажах по телефонам в Москве 961-33-33 и в Петербурге 740-49-40, а также по электронной почте mail@radio-svoboda.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Я призываю палестинский народ прекратить столкновения раз и навсегда.
Начальство не нужен солдат, сирота, за которую никто не ходатайствует.
Когда я вижу Лукашенко, когда меня начинают пинать, как я должен реагировать?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Государственное собрание Башкирии внесен проект федерального закона об однополых партнерствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.
Говорит.